Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Пиджаки». Меня зовут Александр Капков. Наш сегодняшний гость Никита Исаев. Никита Олегович, добрый день.
Добрый день.
В который раз ловлю себя на том, что это не добрый день, но продолжаю так здороваться. Я хочу несколько, может быть, разбавить. Сейчас я просматриваю последние сообщения, пока они касаются Министерства труда и соцзащиты, связаны с выплатами семьям погибших. Топилин при крушении Ту-154 поручил организовать работу по выплатам семьям погибших. Я буду перманентно следить за этой лентой, пока Никита будет рассказывать о том, насколько... Как мне кажется, тесно, а мне кажется, реально тесно, эмоционально, психологически и, возможно, не только вот в этих аспектах, связаны два главных события этой недели. Одно произошло сегодня утром, одно произошло среда вечер, это произошло. В среду вечером был убит Андрей Карлов, посол Российской Федерации в Турции, в Анкаре. Я прошу прощения, если я...
Понедельник, по-моему, нет?
Понедельник. Я прошу прощения, я сейчас это уточню, но тем не менее, это два главных события, которые связывает одно слово «Сирия». В первом контексте сегодня это слово стоит в одном предложении, в одних заголовках, но при этом, как я уже говорил, пока параллельно, абсолютно не имея, грубо говоря, никакой прямой причастности. Но почему-то кажется, что пока. В первом случае абсолютно непосредственное пересечение, когда убийца выкрикивает, что наш посол убит именно за наши действия в Сирии. Можем ли мы каким-то образом сейчас... Во-первых, начнем с комментариев по этому событию, я имею в виду, связанному с Андреем Карловым, и потом уже будем переходить к связке с сегодняшним событием.
Добрый день. Еще раз... По-другому как-то не приветствуют, поэтому, видимо, менять, наверное, нет смысла такое приветствие. Действительно, все, что происходит с тегом «Сирия», да, и это, конечно, всегда рассматривается под призмой войны, которая идет и на территории Ближнего Востока, Сирии, Ирак, и под призмой того, что Россия... сторона конфликта, участник конфликта. Россия направила вооруженные силы в Сирию, понятно, по приглашению и так далее. Сейчас не об этом разговор, но нужно понимать, что сторона, участвующая в конфликте, в современном мире подвержена огромному риску. При этом риск...
Не только на боях сражений.
Не только и не столько на боях сражений, когда, тем более, мы не отправляем туда, как в Афганистане, ограниченный контингент или там сухопутную армию, части, а лишь только ВКС, то есть находясь немножко над схваткой, если можно так выразиться, обеспечивая и гарантии безопасности, и, так сказать, геополитические подходы, то понятное дело, что здесь стоит задаться по этому поводу вопросом. Относительно Андрея Карлова. Это произошло в понедельник, насколько я помню.
Да, все верно, 19 декабря.
И действительно, поскольку мы уже неделю об этом говорим, то я постараюсь такой сухой остаток. Я занимаю в течение этого времени, поскольку много комментирую на телевидении, радио, в средствах массовой информации, занимаю такую достаточно радикальную позицию. Я считаю, что попытки перекинуть ответственность за вероломный акт против России, а это, очевидно, удар по стране, а страна – это ее граждане, это по каждому из нас удар такой же, как год назад, 24 ноября, был сбит наш самолет, военный самолет с флажками России на борту. Посол – это статусная фигура, это представитель каждого из нас. Президент его назначил, глава государства, и он выполняет эти обязанности. Это акт всегда являлся таким казус дейли, то есть являлся основанием для начала войны, то есть убивали посла для того, чтобы начать войну. Даже не надо никакой ноты направлять, просто вот таким образом происходило. Сейчас ситуация несколько иная, все гораздо более изощренно. Так сказать, все объявления войны обычно происходят, пытаются доказать, что это на самом деле против них объявили войну, это оборонительная тактика и так далее. Но нужно понимать, очевидно, что здесь нужно рассматривать не только то, что обычно предлагают нам попытка вбить клин в российско-турецкие отношения, рука Соединенных Штатов, их пособников Катар, саудиты и так далее, так сказать, какая-то часть турецкого общества, неподконтрольная Эрдогану и так далее. Я считаю, что здесь надо рассматривать, конечно, и понимание вины Эрдогана и Турции. Я считаю, что... Как минимум, это преступная неосторожность, потому что турки умеют, очевидно, охранять, турки умеют обеспечивать безопасность, турки научились это делать, и когда нужно, это делают. Когда происходит такой теракт, когда стреляют в спину нашему послу, абсолютно безоружному, на мероприятии, где, так сказать, он участвует в стране, которая ведет войну, причем незаконно находится на чужой территории, не может произойти просто так, одиночкой, не может произойти без участия спецслужб, это очевидно подготовленный теракт, более того, имеющий высокую степень символизма, поскольку это бывший полицейский, и это крайне важный момент. Как минимум преступная неосторожность Турции, поскольку Эрдоган не контролирует положение в стране, ну а в целом речь может идти об умысле. Действительно, это требует время. Я обратил внимание, как реагировала власть российская на это. Изначально мы постарались уйти от критических оценок Турции, но уже в пятницу Путин на пресс-конференции прямой линии с народом уже допустил коррекцию своей позиции в отношении Эрдогана, сказал, что у него есть вопросы к Эрдогану, и я очень рад, что позиция становится более взвешенной в этом отношении, без огульной попытки удержать эту дружбу с неочевидным, на мой взгляд, нашим партнером. Поэтому...
У Турции, правда, какой-то статус довольно странный в последние годы, мы были на них не то чтобы обижены, мы были на них злы. И, в принципе, оправдано. Я сейчас говорю о летчиках, которые были сбиты. Потом наступил некоторый момент затишья, связанный с, вроде бы с прощением, да, все-таки, которое прозвучало. И сейчас опять происходит, я сейчас не говорю опять об Андрее Карлове, сейчас опять происходит что-то действительно немыслимое, такое же не укладывающееся в мирное какое-то понимание существования двух стран, России и Турции. Я напоминаю, у нас нет никакой войны. Опять что-то происходит такое, и мы продолжаем в каком-то вот... Вот в контексте непонятном, потому что вы совершенно правильно сказали, что раньше убийство посла служило совершенно обоснованным поводом для войны. Сейчас этого нет. Я понимаю, что, в принципе, здорово и достаточно выгодно не делать тех шагов, которых от тебя ждут. Ну, это стратегически правильно, но не понимать вообще тогда, какие шаги происходят, вот, по крайней мере, для нас, как для граждан, достаточно тоже как-то непонятно. То есть мы думали, что, ну, если вот такое происходит, должен быть какой-то совершенно точный, очевидный и суровый ответ. Его до сих пор нет.
Ну, действительно, Турция, очевидно, нужна России. Турция, очевидно, нужна и как геополитический партнер, и как экономический партнер. Мы видим, Турция говорит о возможности присоединения к ШОС, ухода от Евросоюза и так далее. Но, на мой взгляд, Турция ведет... просто политическую игру с Соединенными Штатами и с Западом, выторговывая для себя качественное геополитическое положение. Турция имеет свои... Турция Эрдогана, исламистская Турция Эрдогана имеет своим желанием расширения территории и чуть ли не пан-исламские подходы, такой пан-тюркизм, да, то есть распространение своего влияния на 12 арабских стран, которые протянулись от Китая до Европы фактически, до Южной Европы, и это имеет важное значение. Турцию пытались сдерживать, манили в НАТО, она туда зашла и так далее. Сейчас Турция просто торгуется, значит, с Евросоюзом, говорит, где мои деньги, перечислите все, иначе мы будем выпускать. То есть она шантажирует Евросоюз и с Соединенными Штатами ведет достаточно жесткую такую политику, при этом имея козыри. А козыри такие: Турция оккупировала Европу уже вместе с исламским миром по границам всех крупных городов Европы и может подорвать эту ситуацию в любой момент. И мы видим, как только там Меркель делает заявление относительно того, что хиджаб не является национальным там видом одежды в Европе, сразу же происходит Берлин и, так сказать, напоминание о том, кто сейчас контролирует Европу с точки зрения вопросов безопасности. Но Турция нужна России, Иран нужен России, Индия нужна России. Закавказье, поэтому ведем вот эту взвешенную политику, да, Азербайджан, Армения, комфортно глушим ситуацию в Нагорном Карабахе, пытаемся каким-то образом удерживать от конфликта на Северном Кавказе, так сказать, быстро мочим террористов на улицах Грозного и так далее, так далее, так далее, потому что для нас важно создавать третий центр силы, потому что у нас останется выбор либо прибиваться к Западу, либо оставаться на Востоке, так сказать, с этим разворотом, который не до конца очевиден. Поэтому мы пытаемся находить какую-то историю с Турцией, но, очевидно, на мой взгляд, это провалится. История нас всегда этому учила. Турция не просто ненадежный партнер. Турция – очевидный наш враг. Десятки войн, которые мы вели с ними, и ничего там не поменялось. У нас принципиально разный менталитет. Мы можем дружить, когда им это только выгодно, как на Восточном базаре. Да? Мы поднимаем их туристическую отрасль за счет наших туристов, поднимаем все вот эти вот отели и так далее. Не немцы же это делают. Тогда все хорошо дружим. Да? Мы закупаем у них помидоры и там автокомпоненты, мебель, аксессуары и так далее. Все хорошо. Предоставляем им зеленые коридоры, на, так сказать, снижаем ввозные пошлины, представляем ритейлерские сети для реализации на территории России, обеспечив огромнейший рынок сбыта. Все хорошо. Как только их манят Соединенные Штаты Америки, так сказать, там, ядерным зонтиком, экономическими там, выстраиваем отношения с Европой, или что-то еще, интеграции в различные экономические союзы по линии США, они разворачиваются туда, потому что идут
хорошо
там, где сильные.
Турция, мы понимаем, вот их географическая такая, я бы сказал, двухполяризация, да, между Востоком, культурная.
Да, как и Россия, собственно. Да.
Ну, допустим, да, ну, просто раз уж говорим про Турцию, да, вот у них есть и географическая такая...
Ну, она просто компактнее, да.
Да, географическая такая двухполяризация, культурная двухполяризация, но здесь все понятно, как бы здесь поманили, и здесь вроде хорошо, и вот они, бедные, не знают, куда разорваться. Но нам-то какой интерес? Почему мы терпим? Алексей Иванович спрашивает, вот эта вынужденность, вот это вот терпение вынужденное, оно для чего?
Ну, потому что, во-первых, мы тоже двуполярная страна, двуликий Янус, хотя я считаю, что мы не только Запад, то есть англосаксы, и то есть такая монетизированная история, капиталистическая история, да, там история, так сказать, ценности денег, да, то есть когда ты богат, значит, угоден Богу. И мы и не азиатчина до конца, то есть у нас были опыты азиатчины, и я считаю, что 20 век – это азиатчина, по сути, тоталитарная. Подходы, контроль прав и свобод человека. Мы Византия, да, то есть мы православные, общинность, вот эти подходы, мы должны находить этот путь. Мы здесь похожи на турков, хотя я считаю, что...
Но в современном мире, мне кажется, это как-то меньше имеет значение. Вот если бы там рынок был, опять же, хороший для нас какой-то, как мы для них, вот это бы, я думаю, ну вот это да, вот это было бы каким-то поводом.
У нас 31 миллиард долларов мы с ними торговали. Ну, в основном понятно, что это нефть и газ, потому что они энергозависимые государства, во многом за что они сейчас и воюют там на Ближнем Востоке.
Ну, при том, что, извините, нам интересные проекты по нефти и газу, они в итоге повернули. Завернули.
Ну, как сейчас мы с ними реализуем и турецкий поток, и Акую, все-таки мы инвестируем туда там 20 миллиардов евро, поэтому это все происходит каким-то образом. Поэтому важно, потому что Турция динамично развивающаяся экономика, и я считаю, что они, конечно, все-таки исламское государство, это европеизация.
Исламское
крайне...
государство, я должен тут такую отметку сделать, что не в плане названия, многие говорят, да, в последнее время, говорили, речь идет о государственности и о религии.
Да, речь идет о том, что идея исламизма там гораздо выше, чем европейской культуры. Поэтому попытка влезть в этот европейский мешок для Турции вот уже увенчалась не успехом, скажем так, как минимум, но, так сказать, попытки интегрировать будут, потому что для Европы это тоже важный союзник. За Турцию борется, и она знает себе в этом отношении цену. Турция достаточно эффективно ведет экономически преобразования, и в этой Эрдогана-номике, так называемой, 4% в год растет, несмотря на то, что воюют. Поэтому они умеют работать, люди, они работящие, но понятное дело, что это такие восточные люди, которые, ну, гораздо хитрее, чем мы такие русские с большой широкой душой.
Юрий нам еще напоминает, что Турция крупнейший покупатель нашего зерна, помимо нефти и газа. Хорошо, ну, возможно ли представить обратную ситуацию? Я понимаю, что как бы, это чисто из ряда фантазий, но в данном случае мне было бы была бы интересна реакция Турции. Вот если бы такое случилось у нас в России с турецким послом, какова могла бы быть их реакция?
Ну, слушайте, нас, очевидно, конечно, подталкивают к конфликту. Это один из мотивов. Тут смотреть одну версию никогда не целесообразно, вот особенно в этом случае. И турки понимают, что конфликт с Россией для них может быть огромной проблемой, несмотря на то, что они являются членом блока НАТО, но я напомню, что в момент сбитого самолета реакция НАТО была такова, что, так сказать, вписываться они за Турцию в тот момент не планировали, если этот конфликт начнется. При этом нужно понимать, что армия Турции – это 500 000 человек, крайне, так сказать, эффективных и высокосерьезно обученных, и с серьезной вооруженной силой у них, очевидно, и, так сказать, понятно, что Россия тоже весьма модернизировалась, но все равно, конечно, пока не готовы к большим конфликтам вот такого характера масштабного. Не гибридных войн с использованием лишь только ВКС или ополчения, поддержки ополчения добровольцев. Ну, я думаю, что реакция была подобной же, потому что Турции идти сейчас на открытый конфликт с Россией тоже нельзя, потому что не факт, что на стороне России против Турции не выступят другие страны, озлобленные в отношении Турции. Очевидно, такие есть и на Ближнем Востоке. Разумеется, их противоречивые партнеры Евросоюз и США могут как минимум занять нейтральную позицию, а может быть даже и, так сказать, выступить на стороне России в нынешнем геополитическом новом треке с Трампом. Поэтому вряд ли, я думаю, что Турция заняла похожую бы позицию.
Турция, вот в заключение этого разговора, в итоге, Турция-то во всей этой истории, она несет непосредственную ответственность за то, что произошло. Я понимаю, что это происходит на территории Турции. Я понимаю, что это турецкий посол. Но при этом мы видим человека, который, может быть, даже не особенно ассоциирует себя с Турцией.
Кто, убийца?
Да.
А зачем его валить-то сразу? Зачем убивать человека, явно...
Знающего хотя бы
что-то? Ну, конечно. А потом брать его родственников, полагая, что сестры с братьями расскажут о том, о чем он там договаривался со спецслужбами. Это так же, как с самолетом, да, который пускают в воду, и находить ответ там гораздо сложнее, да, понятно, что его проще находить, потому что технические средства там и черные ящики позволяют нам давать на это ответы, а здесь-то устранять свидетеля, которого в этот момент не нужно было устранять, он же, так сказать, 25 минут расхаживал там, можно было брать, ну, вопрос, конечно, он мог бы себе пулю там в голову пустить, но застрелили его турецкие полицейские не в тот момент, когда он подвергал риску жизни, здоровья да. сотрудников, а просто его положили, потому что, очевидно, это концы в воду, как говорится. Поэтому, да, турецкий след нужно смотреть. Я думаю, что он уже известен, на самом деле, в рамках этого расследования. Туда вылетело большое количество специалистов, которые это понимают. Уверен, так сказать, руководство России знает о произошедшем. Просто реакция не всегда должна быть настолько явной в геополитической игре, потому что это один из элементов, да, важный, существенный, убийство посла принципиальный, но один из элементов, их нужно складывать в одну корзину, а после этого давать решение.
Я еще напомню, я еще продолжу вот эту тему с элементами, которые мы будем складывать в корзину, посмотрим, получится ли туда что-нибудь добавить. Сейчас хочу выслушать ваши вопросы к нашему гостю, еще раз напомню, по теме турецких отношений в свете событий, произошедших в понедельник 19 декабря, я напомню то, что на выставке был убит наш посол Андрей Карлов. Я напомню, опять же, у нас в гостях директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук Никита Исаев. Наш телефон 7373948. Вы также можете писать нам через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», на смс-портал, номер которого +7 925 48 94 8, и на наш Twitter «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Последние сообщения, я коротко по ним пройдусь. Опознание тел погибших в результате катастрофы катастрофы будет происходить в Москве. Это сообщает Министерство транспорта. Оператор и звукооператор НТВ во всех горячих точках работали вместе. Об этом сообщает сайт канала. И также, что касается журналистов, люди несут цветы к телецентру Останкино в память о журналистах, погибших в этой авиакатастрофе. 7373948. Возвращаемся к теме Турции. Здравствуйте, алло, ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Да, выключайте приемник.
Вопрос такой. Роль и место поездки Жириновского в Турцию, для чего все это нужно было и какие последствия? Спасибо.
Спасибо большое.
Ох, вы такую темку берете, тем более зная, ну, не то, что знаю, у меня непростые отношения с Владимиром Вольфовичем, он даже, так сказать, настаивает, чтобы мы не участвовали с ним одновременно в эфире, в телевидении, поскольку не хочет, чтобы ему впрямую задавали, во всяком случае, я задавал такие вопросы. Поэтому здесь, может быть, я буду несколько субъективен, но мое мнение следующее. Владимир Вольфович, это... просто, это даже не политик, это человек, который просто на всем чем угодно делает рейтинг своей партии, который монетизируется в российской политике в понятные какие-то вещи. Владимир Вольфович сильно ослабил свою фракцию.
Давайте не будем много об этом.
Да, закончу, что, поэтому сути... я бы не стал обращать внимание на действия Владимира Вольфовича, пусть, так сказать, кудахчет в эфирах про это все, это не государственная позиция.
Добрый день, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы у вас уточнить вопрос. А вы не видите причинно-следственную связь убийства посла в Турции и вот казнь двух турецких военнослужащих сотрудниками ИГИЛ?
Может, тем самым... Да, я понимаю. Но это просто какая-то прям вот связь непосредственно от А к точке Б.
Ну, собственно, действительно, сожгли публично двух военнослужащих, пограничников, по-моему, турецких пограничников, назвав, что это Турция изменила своему подходу, да, и так далее. Ну, очевидно, Турция пошла...
И якобы Турция изменила своему подходу из-за нас?
Мы ну да, Турция пошла на определенный компромисс, потому что еще там месяц назад, значит, Эрдоган заявлял, что его основная задача, значит, это... сместить Асада, и турецкие части находились в Алеппо, защищая город от зачистки со стороны сирийской армии при поддержке российских ВКС и спецслужб Ирана. Поэтому сейчас, видимо, произошел определенный разворот, ну, естественно, как бы реакция не заставила себя ждать.
7373948, еще раз напоминаю, наш телефон для ваших звонков с вашими вопросами. Здравствуйте, алло.
Да, добрый вечер, Алексей. Да. Ну, я полностью поддерживаю Никиту Исаева и вас, в том числе, как ведущего. Вы в дневном эфире указали одному эксперту, что мы живем, к сожалению, в такой стране, которая начала свое величие с терактов и продолжается в таком же векторе. Как не трагично это заявлять.
Позвольте ближе я к вопросу. Хотел... Да, спасибо за поддержку.
Да, обратиться к Никите Исаеву по поводу того, что он правильно говорит, что Турция умело манипулирует Россией в угоду своих благ и шантажирует США и Европу. А вопрос такой, в том числе по Жириновскому, который, не знаю, зачем ездил туда, небо Турции перекрыто для российских ВКС и самолетов Министерства обороны уже как год. Это во-первых. И не кажется ли Никите Исаеву то, что убийство Карлова, это прежде всего и заинтересованность Турции в битклин между США и Россией по поводу экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, который причастен и к перевороту, и, по мнению Эрдогана, причастен к убийству нашего посла. Спасибо большое.
Немножко не улавливаю связь. Как можно было этим убийством внести вот это, вот, вбить вот этот клин и добиться экстрадиции?
Ну, во-первых, на мой взгляд, вносить какие-то изменения в российско-американские отношения, которых сейчас, по сути, нет с администрацией Обамы, ну, очевидно, их просто нет. У нас нет ни переговорных площадок, они не участвуют в тройке, значит, на этой неделе Россия, Турция, Иран.
И смысла особенного нет.
Да, и смысла никакого нет.
Сухая администрация сейчас налаживать.
Да, здесь ситуация абсолютно другая. Какой подход будет у Трампа, мы дождемся, посмотрим. Относительно Гюлена, это не наши разборки, это эрдогановские отмазки, и это его внутриполитические проблемы. Пусть он с ними и сам и разбирается.
Да, я тоже, честно говоря, не представляю, как в этом смысле мы могли бы вообще не то чтобы помочь, каким-то образом можно было нас задействовать на этом поприще. Давайте, дорогие друзья, знаете, следующее сделаем как? Мы сейчас уже не успеем выслушать следующий вопрос, но обязательно сделаем это в следующей половине программы. Я напоминаю, у нас в гостях Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Продолжим с темой Турции и, конечно же, поговорим еще о самой заметной теме сегодняшнего дня. Это авиакатастрофа над Черным морем. Сейчас ровно 30 минут. Новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
И наш сегодняшний пиджак — это Никита Исаев. Никита Олегович, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день.
Директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Наш телефон, напоминаю, 7373948. Ближе к концу программы он вам понадобится. Сейчас хочу продолжить обсуждать темы. И перед этим еще хотел текстовые связи, средства связи вам напомнить. Они следующие. Плюс 7925-48-948. Это наш СМС-портал. Говорит МСК-бот, канал в Телеграме, куда вы можете присылать свои сообщения. И наш Твиттер — говорит МСК-латин. Буквами в одно слово. Вы, Никита, сказали про вот ту самую корзину, в которую мы кладем периодически вот эти вот моменты, события, звенья одной цепи. И вот сегодня с утра происходит еще одно событие, которое, к сожалению, до сих пор имеет совершенно точно неопределенный статус. Огромное количество догадок, огромное количество предположений, экспертных и не очень, но, тем не менее, ничего официального. Перед тем, как спросить, можем ли мы класть эту ситуацию в ту же самую корзину, хочу все-таки тоже узнать о вашем мнении по этой авиакатастрофе. Я уверен, что вы в курсе всех последних новостей, потому что и сейчас мы тоже про них говорили и в новостях, и, конечно же, следите об этом даже вне эфира, я видел, изучайте.
Ну, знаете, перед тем, как начать говорить по этому поводу, хотелось бы сказать так. Следствие, конечно, разберется, ему видней. Однако есть второй момент. Мы живем в свободном обществе, и, на мой взгляд, можем обсуждать любые вещи, которые находятся в некой там деликатной зоне. Да? То есть я сейчас не хочу там смотреть на тех, кто пишет какие-то гадости там у себя в фейсбуках или что-то еще. На это вообще не стоит обращать внимание. Но, во всяком случае, в тот момент, когда нам с самого утра сказали, что забудьте, версии две. Одна называется «Техническая неисправность», другая — ошибка пилота, а о других не думайте. Это сразу навеяло на мысли, что, знаете, как «не бросай меня в терновый куст», как говорится. Поэтому здесь такой момент. Вообще, я озвучивал эту позицию, я считаю, что до 20 января, пока администрация Обамы находится у власти, нас может ждать достаточно большие потрясения.
И... подобного рода потрясения?
Да, и убийство посла, и Пальмира, и вот сейчас посмотрим, какие версии будут. Хотя я уже вижу, что там ФСБ говорит, что они отрабатывают версию теракта. Дело в том, что мы, конечно, сильно прижали американцев на Ближнем Востоке. Мы сильно потрепали их там, потому что нужно понимать, что на Ближнем Востоке идет геополитическая схватка, не только с терроризмом. Террористы – это, по сути, расходный материал для большой геополитической борьбы. Там столкнулись США и Россия. Неожиданно появилась Россия, которая решила, так сказать, восстановить свой статус супердержавы и в рамках нового трека своей своей внешней политики, посткрымской, ввела свои войска впервые с введения войск, значит, в Афганистан еще в советский период. Иными словами, мы находимся в новой геополитической для России реальности, и США терпит там некоторые поражения. Мы же помним, еще месяц-два назад смотрели, значит, взятие Мосула и Алеппо, и США не может взять Мосул при поддержке, так сказать, иракских сил. Россия берет Алеппо, Россия эффективно, значит, расширяет территорию правительственной армии подконтрольной Асаду. США блекнет в глазах всего мира и, в первую очередь, своих союзников-оруженосцев, которые которые, вот эти 68 стран, которые участвуют в этой так называемой антитеррористической коалиции США на Ближнем Востоке. И эти союзники смотрят и начинают понимать, что патрон-то, по большому счету, да, король-то голый американский, а король кто? Это начальник этого короля, это Барак Обама, который оказывается голым со своей вот этой арабской весной, со всей вот этой вот заварушкой, которую они там запустили, вот этот управляемый хаос, контролируя Европу через мигрантов, так сказать, выстраивание своих газотранспортных потоков, нефтяных и так далее. То есть это все показывает, что американцы уже не те американцы, которые были. Конечно, нести, вернее, показаться таким образом миру Барак Обама не может, его администрации. Поэтому, конечно, я считаю, что цепь событий до 20 января возможна, и нам нужно быть, ну, я не знаю, как можно быть к этому готовым, но нужно как минимум держать ухо востро. Ведь нам же удается, слава богу, не допускать террористических актов на территории своих городов. И спецслужбы в этом отношении российские действуют отлично, в отличие от, допустим, каких-нибудь европейских или там немецких, в частности, которые даже не могут, там, берут какого-то, значит, палестинца, потом говорят, что не он был в машине. То есть там вообще
сажают его в грузовик.
Да, да, это какой-то кавардак там. Да. То есть нам это удается каким-то образом делать, но мы должны понимать, что мы воюющая сторона. И это крайне важно. Поэтому, конечно, пока к власти не пришел новый президент США 20 января Дональд Трамп, который заявлял другие вещи о необходимости пересмотреть подход Соединенных Штатов Америки в ситуации на Ближнем Востоке. Ну и, в общем, большая геополитическая сделка, которая идет по всему миру, то есть мы видим и там Япония, острова, и китайская история, и, так сказать, Европейский Союз, и цена на нефть, и так далее. Масса факторов, которые как бы на это влияют. Ну, поэтому сейчас нам нужно терпеть.
Я хочу сейчас поближе подойти к этой истории. В итоге, когда у нас происходит еще одно событие, достаточно крупное, которое в одном предложении содержит и авиакатастрофу, и Сирию, мы можем здесь, вот вы говорили там про Америку, да, слушатели сразу спрашивают, то есть Америка устраивает подобные вещи для нас? В очередной раз.
Ну, слушайте, Америка... Ну, давайте попробуем понять следующее. В мире сейчас есть, ну, 3-4 базовых игрока, по большому счету. Есть Америка, есть Китай. То есть один там 20% мировой экономики, другой там 15% мировой экономики. То есть это два основных геополитических противника, по большому счету, да. Причем взаимозависимых друг от друга, поскольку являются и основными торговыми партнерами, еще и, так сказать, завязаны там государственным долгом друг на друга. Там, то есть американцы должны более триллиона долларов китайцам и так далее. Есть ни шатка, ни валка Евросоюз со своей позицией, потому что у него есть территория, и эта экономика более 20% совокупно. Да.
Ну, сегодня многие называли еще Великобританию.
Ну, я думаю, что все-таки она находится в векторе США и стала еще ближе туда после Brexit, ну или там, не назовем так, после голосования.
После Brexit. Старта, да, такого,
да.
Непонятно.
И плюс есть Россия. И, собственно, вот они основные игроки, которые решают то, что происходит. Россия вернулась туда недавно, и то она находится там не то что на птичьих правах, но она вот туда влетела сейчас, да, никто ее там не ждал, по большому счету. Все они и забыли в 91-м году, когда она встала на колени и просила денег, дайте выжить. И вот так это все происходило. Поэтому все эти бородачи, которые вот там прыгают по Ближнему Востоку, приезжают в Европу, оккупируют европейские города, это же расходный материал. По сути, это там пушечное мясо. Это люди, которые понимают, на что они идут, и они, так сказать, иногда сами себя и подрывают, по большому счету. Невозможно купить этого араба, его можно только арендовать, по большому счету, да, и они сегодня могут, так сказать, делать теракт в одну сторону, завтра в другую и так далее.
Ну, просто поймите, Никита, одно дело, когда, вот, как вы называете, этот бородач, он в аэропорту Шарм-эль-Шейха, другое дело, когда он на рождественской ярмарке в каком-нибудь европейском городе, где, ну, как-то больше, возможно, привыкли их видеть, их, в принципе, больше, да, и исторически, и особенно в свете последних каких-то миграционных процессов, да. Другое дело встретить его в аэропорту в Адлере или уж тем более на подмосковном военном аэродроме.
Слушайте, подкупить можно, ну, я не могу говорить так резко там кого угодно или что-то еще, но то, что люди падки даже не своих идеалов, каких-то подходов, а просто падки на деньги или что-то еще, у которых цинизм зашкаливает настолько, что, так сказать, об этом не будут думать, ну, послушайте, это и такие варианты тоже возможны. Помним чеченскую кампанию, первую и вторую, и что на стороне, так сказать, вот тех экстремистов, террористов, выступали и славяне, да, которые, по большому счету, так сказать, либо там посчитали, что они разделяли какие-то идеи джихадизма, да, или наоборот за деньги, или что-то еще. Поэтому это может быть человек не с бородой, а вполне себе цивилизованный дядя в пиджаке с галстуком.
Хорошо, а вы подумаете, вы подразумеваете, что это вполне может быть такой же сценарий, как египетский?
Ничего нельзя исключить. Помните, трагедия над Синаем, мы вот тоже в эфире вашей радиостанции год назад обсуждали это. Я говорил о потенциальной версии теракта, и только через дней 5, по-моему, 6, она стала звучать, и после того, как Бортников доложил Путину о том, что основная версия теракта, пронесенная туда там банка или что там ну, было. Да. Вот. Да, похожая вещь, но она здесь носит несколько иную форму. Это все-таки удар даже уже не по пассажирскому самолету, да, то есть такие вещи были. Это военный самолет, это символические вещи, это ансамбль имени Александрова, который был заигран во все эти геополитические истории. Помним, как его запрещали в Эстонию въезд, там балтийские страны, потому что это символ России, по большому счету, да, доктор Лиза, ну, тоже символ гуманитарных акций, да, гражданский активист, недавно вот выступала перед президентом, получала награду, российские журналисты, ведущих телекомпаний, которые выполняет свой журналистский долг, и это тоже важнейшее значение, поэтому здесь очень много символизма, а терроризм – это наполовину символизм, по большому счету, да, почему вот мы сегодня говорили с вами в эфире сожжение турецких пограничников таким вот образом, да, как в собаках там, значит, выводят, да, значит, на поводке или что-то еще, это символизм, мы поставили вас на колени, и здесь мы там сбили или там взорвали, не знаю, что, там теракт с самолетом, где ваш ансамбль, так сказать, краснознаменный. Поэтому здесь момент такой, да, терроризм понимает, что чем больше шума, тем больше он получает вестов, да, в этом отношении. На это, заметили, и, да? На это и нацелено, да.
Давайте продолжим еще с вопросами. Я хочу больше времени уделить, уж не 10 минут, а вот 13 у нас минут есть, и я хочу отдать, ну, такое вопрос. Вопросительное растерзание, Никита, вам 7373, я надеюсь, вы не против.
Я, да.
7373948, телефон прямого эфира. Напоминаю, для вас код Москвы, который мы используем, 495. Пожалуйста, ваши вопросы Никите Исаеву, выслушиваю. Здравствуйте. Слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вот перед тем, как началось...
Да, перед тем, пожалуйста, как начать, сделайте приемник потише, тогда мы сможем вас хорошо слышать.
Да,
благодарю.
Я говорю, перед тем, как началась наша сирийская кампания, у нас был, по-моему, ну, кто-то, в общем, из высокопоставленных лиц Израиля, да? Я считаю, что мы отстаиваем их права. Так пусть они нам платят за это, в конце концов.
Израиль?
Да.
Все равно было плохо слышно, если честно. Да,
Израиль должен нам платить за нашу сирийскую кампанию, если я правильно услышал вопрос?
Да, я якобы так, что мы отстаиваем их интересы.
Ну, я считаю, что мы отстаиваем, конечно, в первую очередь свои интересы. Если наши интересы стыкуются с интересами Израиля, хотя вот буквально на днях в Генассамблее было голосование по такой антиизраильской резолюции, мы проголосовали за эту антиизраильскую резолюцию имени Обамы, скажем так, да, который там выстраивает отношения не только произраильские, что напрягает Нетаньяху. Поэтому нет, я считаю, что здесь гораздо более хитросплетенная ситуация, чем просто произраильская позиция. И уж точно брать с них за что-то денег я не вижу смысла.
Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей Одинцова.
Да, Сергей.
У меня вопрос такой. А нельзя ли теперь вот после этого случая там всю мощь нашей военной машины обрушить на террористов и не договариваться там с США ни с кем вообще? Просто делать свое дело. Спасибо.
Ну, я, да, так понимаю, что, я так понимаю, что предложение звучит следующим образом. Ввести сухопутные войска на территорию, ну, то есть, если говорить, всю мощь военной машины России. На это идет и расчет во многом. Нам хотят сделать не то, что новый Афганистан, да, а может быть и круче, поскольку ну, в Афганистан в 79-м году входила советская военная машина на пике своего могущества и с высокой нефтью, а мы находимся в другой совершенно ситуации. Поэтому расчет на то, чтобы втянуть нас в вязкую, долгую, дорогую, дорогостоящую войну с неочевидным концом, а на мой взгляд, с потенциальным центробежными силами в политике, вот этот расчет. Я думаю, что мы делать этого не имеем права.
Следующий вопрос. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Уважаемый собеседник, он сказал, что администрация Обамы терпит поражение на Ближнем Востоке. Но у американцев за истекший период не потеряно ни одного воздушного судна. А у нас два самолета при заходе на посадку на адмирал Кузнецов. Один над Синаем и один сегодня. Я бы предпочел, чтобы у нас такие же были поражения, как у администрации Обамы. Лучше бы люди были живы.
Ну, я разделяю подход, что главное – это человеческая жизнь, очевидно, это нужно понимать. Но это война. А то, что два самолета, которые на Кузнецове не смогли эффективно, так сказать, приземлиться, и это несовершенство модернизации нашего вооружения, наших вооружений. Мы недавно стали это делать и увеличивать расходы, поэтому стоит делать на это скидку. Там люди, кстати, живы. Пилоты имеется в виду. И сегодняшнюю трагедию не стоит пока еще относить к результатам нашей сирийской кампании, пока еще, даже несмотря на то, что я считаю, что основная версия теракт. Да, мы действительно
многим
имеем.
Уже так. Вы чувствуете?
Да,
просто
чувствую.
Вот я честно, я да. Не знаю, я не могу здесь никак, потому что нет ни фактов, ничего, но абсолютно точно, но я вижу, что да. Эмоционально и атмосферно это все лежит в одной корзине.
Как вот. А США смогли за продолжительное время создать такой зонтик безопасности для себя внутри, находясь, так сказать, в отдалении от всех основных конфликтов. Но я напомню, в борьбе с ними и два, значит, башни-близнецы были взорваны в 2001 году. Тоже не будем строить версии сами или кто еще, об этом это не тема разговора. Но понятно, что война – это всегда война.
Да. 7373948. Многие уже, конечно же, не мыслят никакой другой версии, кроме теракта. Мы проводили и голосование в предыдущих эфирах. Большинство, а это 80%, да, если выражаться в цифрах, говорили о том, что это все-таки теракт. Какие возможны исходы, если это все-таки действительно окажется так? У нас есть уже второй случай. У нас есть Египет, у нас есть Турция. Египет, в принципе, вот так вот в общечеловеческом смысле не понес никакого наказания, кроме, ну вот, все, до свидания, мы с вами больше не друзья, и мы к вам мы не ездим. Турция, между прочим, уже даже пережила подобное наказание. И я думаю, вряд ли оно повторится, ну, потому что было бы странно еще раз это делать, да? Да и как-то вот не тот коленкор уже получится. А как тогда?
Ну, вы имеете в виду ответ,
да.
А вот мы теперь, да. Значит, кому-то экономические какие-то санкции, да я думаю, что сейчас...
А мне кажется, даже вот экономическими рычагами не получится здесь.
Нет? Это другая история. Я считаю, что ответы на... Если признаем, что это теракт, то ответы, которые мы будем делать, лежит в той же закрытой, скажем так, плоскости, как и делают они, когда готовят это все. Об этом не заявляют, но это понимают те, кто участвует в этой большой борьбе, потому что бороться с терроризмом, так сказать, просто бомбя, это не самая эффективная история. Нужно уничтожать их ячейки, нужно внедряться туда и разбивать это. Все, как делали в 70-е, 80-е годы и с красными бригадами, и с басками, и с ИРА. То есть, когда смогли победить тот терроризм на территории Европы, когда смогли обеспечить комфортную коммуникацию между различными спецслужбами в России, Россия должна усиливать именно это направление в борьбе с терроризмом, потому что просто в открытом бою они действуют иначе, они бьют спину из-под тишка.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Я в эфире, да?
Да, вы в эфире.
Я хочу сказать вот истинную причину всего этого. Вы разбираете, я внимательно слушаю. Следствие. А следствие возникает в результате каких-то действий. А действия наше правительство, вот, и всей нашей армии, и всей нашей политики.
Так.
Крым наш, Донбасс, Абхазия, Южная Осетия, теперь Сирия. И мы будем постоянно отбиваться.
И все...
А потом начали в Сирии против шиитов. А вы знаете...
И все это происходит вот именно поэтому.
Суннитов 80%, и они будут всегда мстить нам.
Да,
всегда.
Спасибо. Вопрос, может быть, какой-нибудь? Нет, я понимаю, есть люди, которым нужно позвонить и выступить. Хорошо, но я не вижу никакой, я честно, я не вижу никакой вот в этом смысле.
Ну, а что, то есть, говорит следующее, уберите руки из международных конфликтов.
Нет, давайте, значит, закроемся.
Да, и все, закроемся. Да, я вам скажу, что да, мы развалимся, все. Тогда мы не будем той страной, которая является Россией. Мы, собственно, и создавали наше государство, когда шли наперекор всем проблемам, которые были у наших границ и так далее. Мы имеем больше всех врагов, чем кто-либо еще, потому что мы такая нация, которая не любит, которая завидует, которая самая сильная и мощная нация. И действовать иначе мы не можем.
В этой логике мы тогда должны отвечать вот в подобном контексте еще и за визит в Японию, пожалуйста. Почему нет? 7-3. Вот съездили, поговорили, нужно, значит, так же и не ездить никуда, ни с кем не разговаривать. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Да, Константин Станиславович.
Здравствуйте.
А у меня вот такой вопрос к уважаемому гостю. Значит, ну, хорошо, допустим, это теракт, хотя вот и не видел. И, допустим, да, там сколько, 23 наших военнослужащих погибло, или то, что видно. Как вы считаете, это нормальная плата, допустим, за то, что, да, мы остановили цепь цветных революций, мы остановили там поток ИГИЛ с Центральной Азии, проверка вооружений, скажем так, то, что авторитет России в мире. Ну, я понимаю, что жестко ставлю вопрос, но вот глобально, стратегически, большие плюсы, а вот, да, погибших, конечно, очень дико жаль. Ну, это первый
вопрос. Может быть, даже некорректно.
А почему все вы замыкаете на экономику? Вы говорите 2% от ВВП. А какая разница? Потому что не только экономика влияет на вес державы в глобальном мире. Я так считаю. Спасибо.
Да, спасибо. Да, вы невнимательно слушали сегодня эфир, я не говорил сегодня об экономике в качестве преломления этой ситуации. Мы говорили только по политической ситуации. Относительно того, стоило ли все это делать, имея вот те жертвы, которые мы сейчас имеем. Слушайте, это мир. Мы можем долго закрывать глаза и пытаться, как эпикурейцы такие, вот летать на облачках и находиться в стороне от того, что происходит на бренной земле. Войны в мире были всегда, войны в мире будут. Создать государство без войн невозможно и утопично. Жертвы будут, просто... Нужно, относясь к этому с пониманием и скорбя, понимать, что это реалии нашей жизни. Это происходит везде, во дворе, на улице, на кухне, в школе, в драке или где угодно. Так устроен мир, когда идет вечная конкуренция. А на уровне государственных образований это происходит через военные действия, а в последнее время и через террористические формы, которые весьма неизбирательны в отношении целей.
Александр Черкун говорит, начиная борьбу с мировым терроризмом, не следовало бы предвидеть возможный ответ с его стороны. Ну, как видите, следовало бы. Это говорит Никита Исаев. Несколько срочных сообщений. Тела погибших в катастрофе. Еще 32 судна и... 32 судна и катера, 80 водолазов, 5 вертолетов и телеуправляемый глубоководный аппарат. Это, прошу прощения, сейчас не вижу, а со ссылкой на кого, это, во-первых, информационное агентство ТАСС. Еще одно сообщение: для поисков тел погибших в катастрофе Ту-154 дополнительно перебросят 1300 военнослужащих Министерства обороны и... Да, все, и это дальше сообщение о том, что люди продолжают нести цветы. Доктор Лиза, была еще какие-то сообщения о погибших. Я думаю, мы еще успеем. Заключительный вопрос. 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас. У нас буквально минута, поэтому я попрошу вас коротко. Алло.
Здравствуйте. Безусловно, уважаю ваше мнение, мнение вашего эксперта. Но почему мы не идем путем Китая? Почему мы не идем путем той страны, которая развивается в согласии с Западом, и с Востоком, и с Россией, и с кем угодно? И даже Турцию поддерживает в определенных вопросах. Но, тем не менее, ее ракеты не летят в сторону Сирии. Вот этот вопрос не мог бы
успеть? Да, очень коротко постараюсь ответить. Китай выбрал такую модель, плавную, в 1978 году начал реформы, менять свой экономический уклад, свой идеологический облик и сумел сейчас нарастить мышцы настолько, чтобы позволить себе не участвовать в мировых конфликтах, а получая от этого существенные бонусы. Мы сейчас этого позволить себе не можем, поэтому для того, чтобы вклиниться в мировую политику и стать сверхдержавой, нам необходимо, по большому счету, принять в этом участие, что мы сейчас и делаем.
Ну, мне кажется, что вообще пойти по пути Китая невозможно никому в мире, кроме Китая. Вот как-то так исторически и ментально складывается. Спасибо большое. У нас в гостях был Никита Исаев. Никита Олегович, благодарю вас. Директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Это была программа «Пиджаки». Меня зовут Александр Капков. Всем пока.